Сегодня думаю о том, о чем говорить, потому что Рождество, так много тем, о которых хочется сказать. Вот то, что сегодня поднимался вопрос о волхвах, что они принесли? Золото, ладан, смирну. Почему именно золото? Сколько? Почему именно ладан? Сколько? Почему именно смирну? Для чего оно было предназначено? О пастухах. Много тем, которые поднимаются, можно бы поднять в Рождество. Как хорошо, что в нашей стране, я уже говорил, это есть два Рождества, да? Есть две возможности. Побольше можно рассказать, больше можно осветить сторон Рождества. Жалко, что всего два Рождества у нас в стране. Мы понимаем, что Христос один раз родился. И главное, чтобы Он родился в сердце человека. Тот, кто снимает маску. Я выбрал сегодня поговорить о волхвах. Тема нашего сегодняшнего размышления будет «Различные реакции на рождение Иисуса». И вот текст, который мы сегодня будем с вами смотреть, он на экране, поэтому, пожалуйста, открывайте Евангелие от Матфея, и я попрошу, чтобы вы его не закрывали, мы далеко от текста уходить не будем, мы будем все время в самом этом тексте находиться и о нем размышлять. Действительно, не может быть одна реакция, потому что в Библии написано «камень преткновения и соблазна». Иисус является камнем преткновения и соблазна, и люди спорят до сих пор, по сей день, спорили тогда, когда Он пришел в мир, спорили даже до Его прихода в мир, и спорят и сегодня. Кто это такой? Есть те, кто сегодня считают, что Он был просто человеком, который придумал новую религию. Есть те, кто считают, что Он был просто обманщиком, который повел за собой людей. Но эти идеи, они не выдерживают ни малейшей критики. Есть те, кто считают, что Он был пророк. Интересно, есть такая книга, может быть, слышали о ней, Коран. Там написано, что Иисус был величайшим пророком Иса. И в устах Его не было лжи. Интересно, но Он сказал, что Он Бог. Я согласен, что в устах его не было уже. Так говорит Коран, и так говорит Библия. Итак, открыли, да, текст? Читаем Евангелие от Матфея, 2 глава. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним, и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды, и, послав их в Вифлеем, сказал, пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне прийти поклониться ему. Они, выслушав царя, пошли. И вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары. Золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Тогда Ирод, 16 стих. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Аминь. Вот этот текст, на который мы будем сегодня с вами рассуждать. Мы не будем с вами рассуждать, почему звезда привела их именно в Иерусалим. Иерусалим – это город 3 религий, называют, да? Иудаизм, христианство и ислам. И вот именно в этот город они пришли. Мы сегодня не будем говорить, почему именно в Иерусалим. Мы сосредоточимся с вами на Вифлееме. родился в Вифлееме. Я тут карту приготовил. Действительно, это маленький городок тогда был, 9 километров к югу от Иерусалима. Нашли на карте, где вот там кругляшок, видите, да? Вот там находится Вифлеем. Это сильно карта такая большая, увеличенная, вы понимаете, что сам Израиль, он очень маленькая страна. А Вифлеем, он к югу от Иерусалима. И так было сказано через пророка Михея, 5 глава, 2 стих. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных». Вифлеем, я тут написал на экране, вы видите, Вифлеем переводится как «дом хлеба». Он стоял действительно в очень плодородной местности и вполне оправдывал свое название. Итак, было предсказано, что Иисус Христос родится именно в Вифлееме. Прежде всего, Вифлеем это был город царя Давида. И много текстов можно взять. Например, я взял вот такой стих, это разговор Давида с Иоаннафаном, сыном Саула. Давид говорит: «Если отец твой спросит обо мне, ты скажи, Давид выпросился у меня сходить в свой город Вифлеем, потому что там годичное жертвоприношение всего родства его». Это первая книга царств. Вы можете в 16-й, в 17-й главе почитать о том, что Вифлеем – это город, где родился царь Давид. И вот когда родился Иисус Христос, это вызвало действительно реакции, о которых мы прочитали в тексте из Евангелия от Матфея. Сейчас с вами подробно будем разговаривать об этом. Итак, разная реакция в сердцах людей. Первая реакция, которую мы с вами рассмотрим, реакция царя, который в то время был там, царь Ирод, открытая вражда. Действительно, посмотрите, в чем вся суть. Царю Ироду стало известно, что с востока пришли волхвы в поисках какого-то новорожденного, в поисках какого-то младенца, который родился для того, чтобы стать царем. Ведь царем является он. Да? Любого царя взволновало бы сообщение, что родился младенец, который должен занять его трон. Некоторые со своими сыновьями, как тот же самый Ирод, расправлялись, чтобы этого не произошло. И любой царь хочет, ну как минимум, посадить на трон после себя своего ребенка, да, своего наследника, чтобы продолжилось его семя. Ирод взволновался вдвойне, еще больше, чем другие. Но давайте посмотрим, по какой причине. Ирод интересная очень личность такая, одиозная. Он родился около 40-го года до Рождества Христова и царствовал примерно 4-5 год до Рождества Христова. Все вы знаете, что когда юлианский, григорианский календарь, там произошла сбивка в летоисчислении, четко установлены даты, когда это произошло, да, в 6 веке. И вот посмотрите. Царствовал он не потому, что его посадили на это, потому что он сел на этот трон от своего отца. Его посадили римляне. Он был ставленником Рима. Вообще-то он иудеем-то не был, он был идумеем. Поэтому-то и весь вопрос встал, где родившийся царь иудейский, он стал спрашивать у книжников фарисеев. Любой иудей, не нужно было быть там специальным богословом, они все знали это пророчество из книги Михея. Идумеем не очень известно было, хотя про отец-то один, про отец-то у них был Авраам, да? Но тем не менее и он должен был знать, потому что он причислял себя к иудаизму. Он называл себя иудеем. Херодус по-гречески, так его называли в то время. Он, вот Ирод Великий его называли, на самом деле этот человек заслужил в полной мере название Великого. Его многие знали, он основатель династии иродиадов, он смог установить в Палестине мир и порядок, которого до него не было. Сумел это сделать очень властно. Ирод взялся за большое строительство, очень много обустроил, причем не только в Иерусалиме, он там Колизей в Иерусалиме построил, там в Кесарии Филипповой, много где, не только в Иудее, далеко за пределами по всей Римской империи, он много всяких строительств сделал. Но самое большое, что из чем он стал известен, это храм Ирода, да, или второй храм иерусалимский. Первый был разрушен при Навуходоносоре примерно за 600 лет до Рождества Христова. И вот самое большое его дело – реконструкция, как и Библия называет, второй храм. Никогда не задумывались, почему первый храм, который построил Соломон, в Библии называет второй храм – это храм Ирода. Но мы все с вами читали, как Зарававель построил храм. Помните, да, Неемия строил стену, да, а Зарававель построил храм. Почему тот храм никогда не считали за второй? Он сделал эту реконструкцию, потому что тогда то ли инструментов не хватало, то ли чертежи были неправильные, не знаем. Но тем не менее, тот храм был на 60 локтей ниже. И Ирод реконструировал этот храм, он добавил туда золото, он добавил, ну, сделал его действительно величественным, красивым. И что примечательно, обряды, которые в храме проводились, ни на один день не прекращались во время строительства. Он сумел так сделать, и тем самым действительно, как бы, ну, люди его уважали, ну, уважали, боялись, было очень смешанное. В 22-м году до Рождества Христова он начал это строительство, и за 9 лет он обустроил храм. И в 2009 году археологи даже нашли каменоломню, из которой добывали камни для того, чтобы строить это. То есть вот сейчас там это все есть, туда возят людей, показывают им это. Ну, захотите, можно много найти в интернете об Ироде. Очень много об Ироде написал Иосиф Флавий в Иудейской войне. Человек, не знаем почему, но он очень не любил Ирода. Вот все, что написал Флавий, оно все с негативной точки зрения. Если в интернете разные источники вы сможете найти, где-то и позитивные есть. Иосиф Флавий все отрицательно писал. Хорошего практически ничего не написал. Например, такой случай был в 25-м году до Рождества Христова. Случился большой голод в Иудее. И Ирод продал большую часть золота, которое было его личным золотом, не трогая золото храма, там блюдо золотое, из которого он только и ел. Он продал все это, на эти деньги он купил пшеницу в Египте и накормил голодных людей. Тем самым он снискал любовь этих людей, ну и обезоружил противников своих. Мог быть он щедрым, но в характере у него был ужасный недостаток. Он был безумно подозрителен, хуже многих руководителей в истории нашей страны. Человек, он боялся всего, он боялся собственной тени, он боялся, ему везде мерещились заговоры, что его хотят сместить, что его хотят убить, что его хотят... В результате он убил любимую жену, Мариамну. Он убил трех своих сыновей, это тех, которых точно известно, что он убил. Убил старшего, который должен был становиться наследником после него. И римский император Август, который подписывал назначение Ирода, он, например, такую фразу сказал, что безопаснее быть свиньей Ирода, нежели его сыном. Ну, потому что все-таки он называл себя иудеем, свинину он не ел, понимаете? Поэтому свиньи могли чувствовать себя в безопасности. И вот эта дикая ожесточенность, извращенность натуры Ирода, она больше всего проявилась, ну, накануне его смерти, когда ему стукнуло 70 лет, предчувствуя, что он плохо себя чувствует, предчувствуя свою смерть, он поехал в Иерихон, самый красивый, наверное, город тогда был, в Палестине, он приказал арестовать большое количество самых известных людей в Иудее, и он приказал убить их в тот момент, когда он сам умрет. И почему он это сделал, как он говорил, я, говорит, так догадываюсь, что после меня никто плакать не будет, так хоть таким образом плач в Иерусалиме будет стоять. Вот извращенный ум у этого человека был, и он так поступал. И понятно, как должен был, вот когда я описал его характер, понятно, как должен был реагировать человек, когда до него дошла весть, что какой-то младенец родился, который даже ему ребенком не приходится, и который должен быть царем в Иудее. Он был очень встревожен, и посмотрите, как написано в Библии, и весь Иерусалим с ним. А что Иерусалим-то встревожился? Да они все знали, кто он такой, кто такой Ирод-то. А они предполагали, что может последовать в стране от этого самодура после того, как родился ребенок. Поэтому Иерусалим весь встревожился. Да? Не из-за того, что там младенец родился. Они не о младенце в этот момент думали, и это абсолютно четко видно в тексте. Итак, давайте подытожим то, что говорили об Ироде. Да? Реакция Ирода – открытая вражда. Ирод видел в Иисусе угрозу своей власти, а не Спасителя. Да? В третьем стихе очень хорошо видно. И Ирод знал, что должен прийти Спаситель, вернее, должен был знать, потому что все иудеи, он себя причислял к ним, знали, что Спаситель придет. И самаряне даже знали о том, что придет Спаситель. И когда мудрецы пришли, чтобы признать Иисуса как царя, поклониться, то Ирод встревожился, он понял, что его трону грозит большая опасность, а он и так же подозрительный был. И вот действительно, давайте посмотрим, второй пункт тогда возьмем, что Ирод намеренно лгал и планировал убить Мессии. Он использовал первосвященников и книжников, позвал их, те знания, пробелы знаний, которые у него были, он возместил за счет их, чтобы узнать, где родился Мессия, да? Четвертый стих. Седьмой стих мы видим, он узнавал у волхвов, выведывал. И восьмой стих, шестнадцатый стих, он использовал, опять же, волхвов, чтобы найти Мессию для того, чтобы его убить. Вот. Это то, что об Ироде, да, он страшился, что младенец вторгнется в его жизнь, что займет место в его жизни, займет власть, влияние. И первая реакция была уничтожить младенца. На сегодняшний день на самом деле есть очень много людей, которые хотели бы уничтожить младенца, которые хотели бы уничтожить Иисуса Христа, потому что видят в нем того, кто мешает им жизни. Они хотят жить своевольно, они хотят жить, принимая решения сами относительно своей жизни. А Христос, он обличает, он показывает, что живут неверно, живут неправильно, но так как до самого Христа дотянуться не могут, то... По примеру Савла, все записано же в Библии, да, они стараются причинить вред хотя бы последователям Христа, хотя бы тем, кто носит имя Христа, христианам, пытаются их каким-то образом сделать им плохо. Вторую реакцию, которую мы с вами посмотрим сегодня, это реакция религиозных лидеров, реакция равнодушия. Более удивительной является именно эта реакция, чем открытая вражда Ирода. То есть это люди, которые, в принципе, все знали. Знали больше, чем кто-либо другой, и были готовы к рождению Мессии, потому что они и говорили о том, что придет Мессия, и они должны были правильно отнестись к этому событию, так как они должны были его ждать. Но, тем не менее, мы видим, что первосвященники, книжники были... Они рассказали Ироду, должен вот там-то должен родиться. Все рассказали, показали, откуда они это взяли, показали... книгу пророка Михея, вот долгожданные Мессия их рождает. Пришли языческие волхвы, вы только вдумайтесь в это, да, пришли язычники, никакого отношения не имеющие к их религии. И они говорят, мы хотим поклониться. Они взяли ему, рассказали, где, чего, как. 9 километров вниз, вот по карте, да, к югу, 9 километров пройти, для них было влом, как сейчас молодежь говорит, да. То есть для них это было настолько тяжело, ну, вернее, наверное, не тяжело. Даже мысли не было о том, что нужно бы пойти вместе с этими волхвами, да поклониться. Просто, да? Хотя бы проверить эту информацию, тот ли это их мессия, которого они ждут столько времени. Но сам факт обетованного помазанника Божия нисколько их не тронул. По-вашему, чем они занимались в этот момент? Чем они, вот когда волхвы пошли, а чем остались заниматься здесь первосвященники, священники? Своей религиозной деятельностью они продолжали проводить различные литургии в храме. Они, может быть, спорили между собой о тонкостях обрядов, нужно вот так или нужно вот так, и доказывали из Писания, что нужно именно вот так. Они... просто устраивали диспуты, дискуссии, спорили о том, о чем именно говорит Слово Божие, ну, как Талмуд составлялся, мы с вами говорили уже об этом неоднократно, да? Вот они этим как раз-таки и были поглощены. Многие ныне настолько поглощены своими делами, что Иисус Христос для них не имеет никакого значения. Люди заняты, заняты работой. Вот сегодня вот те маски, которые мы видели с вами, сценки, которые показывала молодежь, кто-то занят семьей, кто-то занят бизнесом. Некогда пойти искать, как это делали волхвы, и поклониться Мессии. Некогда, кому-то нужно заниматься квартирой, ремонтом, дачей, чем угодно. Но прийти, чтобы поклониться, некогда. И, ну, я, знаете, себе несколько таких тезисов написал, просто нашел. Интересно, дорога в ад проложена не только теми, кто полностью отвергал Бога, но и теми, кто был просто равнодушен к Иисусу и истине о нем. И достаточно ничего не сделать и обнаружить себя на скамье подсудимых в преддверии ада. Ну, Христос сказал, да, кто не со мной, тот против меня. Все. То есть, либо ты ищешь его, либо ты хочешь поклоняться ему, либо тебе просто времени нет. В принципе, реакция жителей Иерусалима очень схожа простых людей. Очень схожа с реакцией вот этих вот священников. Посмотрите как. Все верующие, все до одного, да? Все верующие, каждую субботу, вернее, субботу у них еще в пятницу вечером начинается, они приходят в храм, они читают свитки священных писаний, они все знают. Ну вот это для них, вот они пришли, вот они выполнили это. Кто-то это делает каждую субботу, кто-то это делает раз в месяц, кто-то это делает два раза в год на Рождество и Пасху, да? Это вот они выполняют то, что им полагается. Они тоже ничего, представьте себе, весь Иерусалим встревожился, весь Иерусалим гудел, пришли волхвы, причем, ну, наверняка, это же не три человека пришли, да, так с дальнего пути-то прийти, там целый караван пришел, там же охрана нужна в пути, это же опасно, дальние переходы делать. Весь Иерусалим знал, что что-то произошло. Что такое? Вот волхвы пришли царю поклониться. Какому царю? Мессии, рожденному царю иудейскому. Все, у всех должно было включиться в голове, когда волхвы выходят оттуда. Все знают о том, в новостях везде показывают билборды, все расклеено по городу, все знают, все, Вифлеем, 9 километров, ребята, туда идем. Но никто почему-то туда решил не ходить. У нас тоже страна религиозная, у нас тоже все знают о Христе, но давайте посмотрим следующий пример, он нам будет показывать, как нужно было поступить. Третья реакция – это поклонение волхвов Христу. Итак, когда в Вифлееме родился Иисус, с востока пришли мудрецы, чтобы поклониться ему. Ну, в нашем переводе синодально написано «волхвы», кто-то переводит «мудрецы», кто-то переводит «звесточеты». Слово это довольно сложно перевести, на самом деле, с языка оригинала, потому что оно все в себя это включает. Греческий историк Геродот говорит, что, это, что они были из Персии, и в Персии они были племенем жрецов, ну, почти тем же, что левиты были в Израиле. Кроме того, они были наставниками, учителями персидских царей. И жертвы можно было приносить только в присутствии волхва, жреца. И также они были членами совета царей, мудрецами, людьми святости, знатоками философии, медицины, естественных наук, предсказателями, толкователями снов, искателями истины, честно говоря. Мы не можем сказать, какую именно звезду они видели. Разные версии я читал, и много версий, какая же звезда была. Знаю точно, что звезда была. А где она появилась, когда, сейчас не будем говорить, но главное, что они увидели звезду, которая говорила им о рождении великого царя, и первое, что они сделали, они искали Иисуса. Они ждали его, когда они увидели. Откуда они это поняли? Не знаю, если предположить, что вот они оттуда-то, вот с той стороны, со стороны Персии, вполне возможно, что они были где-то там, где Вавилон, и, может быть, там ходили легенды, которые остались после Даниила. Помните, кем Даниил был при трех императорах, при трех империях, да? Он был как раз-таки начальником всех волхвов, да? Вот, может быть, Даниил им оставил это из устное предание. Но факт тот, что когда они увидели, они поняли, что это непростая звезда, которая вдруг появилась. И они искали, и они пришли. Прошли эту дорогу, отняло у них, конечно, много времени. Путешествовать далеко вообще было опасно в то время, там наверняка с ними была какая-то охрана усиленная их лимузинов. Действительно, очень кажется удивительным, что вот эти вот языческие жрецы, они заинтересовались, они были свидетелями они ставили царей, ну вернее, цари сами себя ставили, они благословляли царей, они были советниками царей, они стольких царей-то перевидали в своей жизни. Но здесь они поняли, что родился кто-то исключительный, царь всех царей. И поэтому они двинулись в дальнюю дорогу, и когда они пришли в Иерусалим, они стали у всех спрашивать, где это родившийся царь иудейский. Может быть, первые 100 человек, кого они спросили в связи с их произношением или еще чем-то, не ответили им или не знаем, побежали, заняты были своими делами, заняты были своими заботами, но тем не менее они его искали. И они занимали ответственное положение у себя. Здесь они пришли как простые странники, простые гости. И когда они говорили об Иисусе как о царе, а позже и пошли к нему, вот первое мы написали, они искали Иисуса, второе, они признали его как царя. Они признали его как не особого царя. И когда они его увидели, то третье мы напишем, они поклонились Иисусу Христу. Интересно, это 11 стих, они принесли Иисусу царские подарки, поклонились ему, как царю написано, падше. Что такое падше поклонились? Если мы еще с вами будем учитывать иудейскую традицию, да, в иудаизме, посмотрите, что насчет падше. Например, беседа Иисуса с дьяволом, когда Иисус был искушаем от дьявола, помните, да? И ставит его на высокую гору, показывает дьявол Иисусу все царства мира и говорит, Евангелие от Матфея, 4 глава, 9 стих, «Все это дам тебе, если пав, поклонишься мне». 10 стих, тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Поклоняться только Богу. Пример Петра с Корнилием, сотником, помните, да? Когда Корнилий звал Петра, когда Петр пришел, то это написано в книге «Деяния апостолов», 10 глава, 25-26 стих, когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря, «Встань, я тоже человек». Нельзя поклоняться человеку, только Богу можно поклоняться. И в книге «Откровений» последний отрывок, который я взял, это 22 глава, 8-9 стих. «Я, Иоанн», книга «Откровения» Иоанна Богослова, «Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись». То есть нельзя кланяться человеку, нельзя кланяться ангелу, никому. Везде написано одно, Богу одному нужно поклониться. И вот эти волхвы, они пришли к мессианскому царю и павши поклонились к нему. Скажите, у нас когда-нибудь в истории вообще, как по-вашему, было какое-то поклонение человеку, когда падши кланялись? Царям всем совершенно попробую не поклониться. Ну вот фильм недавно вышел «Царь», да, там Иоанн Грозный, да. Попробую ему падше не поклонись. То есть падали перед ними, там целовали края одежды его. Или там падишахи, да, где-нибудь на востоке тоже им кланялись. Есть какие мотивы могут быть того, что человек падше кланяется? Либо это любовь и уважение, либо это просто страх. Просто потому, что тебе секир-башка сделают, да? Из чего, из каких мотивов кланялись Ивану Грозному? Конечно, это уж не любовь, почитание, признание его достоинств и так далее, да? Вот здесь мы видим, что они падше поклонились. Обряд поклонения, это очень интересно, и на Востоке он был введен. Не будем сейчас говорить об этом. Вот то, что мы с вами увидели. Евангелие от Матфея. Три разные реакции на рождение Иисуса. Джереми, выходи, пожалуйста. Давайте, друзья, мы с вами все вместе встанем. Небольшой итог подведем. Итак, мы видим, какие три реакции мы сегодня с вами увидели. Первая реакция была... Первая реакция была вражда. Открытое, неприкрытое желание убить. Вторая реакция. Говорить. равнодушие, безразличие, абсолютно верно. И третья реакция, о которой мы говорили, это поклонение. Это люди, которые искали, которые узнали и которые поклонились Ему. И самое удивительное в наше время, нам не нужно проделывать какое-то огромное расстояние для того, чтобы прийти к Иисусу. Нам не нужно выдерживать опасности пути. Нам не нужно тратить материальные средства огромные для того, чтобы прийти поклониться Господу. Мы имеем возможность просто каждый день, каждую минуту приходить поклоняться. В принципе, две реакции, первые, вражда и равнодушие, они в чем-то очень схожие. Это реакции верующих людей, это реакции людей, которым нужно что-то поменять в своей жизни, а они не хотят этого сделать. Это реакция людей, которым нужно от чего-то отказаться, что-то поменять, переменить, поставить по-другому приоритеты, а они не хотят этого делать. Кого-то это пугает, кому-то это просто не хочется делать. Перед каждым из нас стоит вопрос, не только сегодня, каждый день, но сегодня особо, как я отношусь к Мессии? С враждой, с равнодушием, с поклонением? Что я готов сделать и в чем определяется мое поклонение Богу? И в принципе, ответ на этот один единственный вопрос, он определяет судьбу.